Сегодня 29 декабря 2017 года. Вебинар «Альтернативный образ жизни. Мужчина и женщина. Взаимоотношения». Хотелось бы рассказать о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, построенных на ведических принципах. Потому что взаимоотношения можно строить на разных принципах. Например, на принципе демократии. Это когда кто платит, тот и управляет. Или на принципах равноправия. Сели в семье, проголосовали. Кто больше голосов, какой вариант получил, тот и выбирает. Под ведическими принципами мы понимаем принципы, которые заложены, наверное, в законах природы, правильно так сказать, которые наиболее полно раскрывают суть мужчины и суть женщины. Потому что хоть сегодня и навязывается мнение о том, что мужчина и женщина ничем не отличаются, только небольшими физиологическими особенностями, но на самом деле все намного сложнее и отличия намного глубже. Для того, чтобы понимать эти отличия, нужно думать об этом, размышлять и внимательно наблюдать за поведением мужчин и женщин. И это вопрос не одного дня и не одного часа, тем более. Я хотел бы поделиться своим наблюдением, своими выводами по этому поводу. Значит, сегодня нам предлагают дать равные права мужчинам и женщинам, и даже равные возможности предоставить мужчин и женщин, даже равное предназначение мужчин и женщин. И отсюда возникает путаница у людей. То есть они думают, что мужчина и женщина могут делать одни и те же дела, совершать одни и те же действия с равным успехом. Но это не так. Ну, вот такое ступление. Что тут еще добавится? Ну, для того, чтобы понимать разницу между мужчиной и женщиной, можно посмотреть на создание семьи как на школу обучения именно взаимоотношений. Вот школу понимания друг друга. Один из простых способов, это вы, когда пара может закрыть, есть такое печали. Традиция где-то там, значит, когда людей перед свадьбой сковывают наручниками на какой-то срок, и они вместе все делают. И потом спустя сутки или трое суток они принимают решение, будут ли они с этим человеком дальше или нет. То есть один из таких способов это вот сесть, закрыться в доме мужчине и женщине и там, на пару лет. И через несколько лет они расслоятся каждое свое пространство, каждое свое дело. Ну вот у нас это очень хороший пример. Это есть зимовка, когда за городом мы в одном доме находимся постоянно. И постоянно возникают какие-то трения. И с годами эти трения уменьшаются, потому что мы видим все больше и больше разницы между собой. Ну и дальше на основании этих наблюдений мы принимаем решение, как мы будем дальше поступать. Потому что мужчина и женщина по своей сути они обладают разными качествами. Но понять эти свои качества мешает неспособность управлять своими мыслями, управлять своими чувствами. То есть в первую очередь надо учиться этим качествам. Потому что если человек не управляет своими мыслями, очень сложно действовать как-то в каком-то направлении. Но если человек не управляет своими чувствами, он вообще становится непредсказуемым. Ну, например, еще по поводу неуправляемости чувств, добавлю такой момент, что то, что сегодня пропагандируется различными художественными произведениями, там, фильмами, книгами, в том числе, даже классикой, под словом «любовь» преподносится страсть. Страсть как сильное чувство, которое настолько яркая на фоне обычных серых будней, что человека затмевается рассудок, человек не в состоянии принимать здравые решения. Это все называют словом «любовь». Хотя на самом деле это не так. Это всего лишь страсть. И отношения, которые строятся на страсти, они всегда, часто очень рискованны. Потому что страсть – это неконтролируемое чувство. И сегодня это страсть к одному человеку, завтра это может быть страсть к другому человеку. Сегодня любовь есть, а завтра любовь прошла, завяли помидор. Вот. И это все связано с тем, что люди принимают решение о создании пары на основе чувств, которыми они не в состоянии управлять. Ну, может показаться, что это слишком как-то сухо, скучно, как-то механично. Вот, как же так, управлять своими чувствами, это же жизнь, мы живем. Но на самом деле, когда люди живут под управлением чувств, они похожи на пробку, которая бушующей реки несется, и куда несется, зачем несется, прикольно, пена вокруг, туда-сюда швыряет из стороны в сторону, может на берег вышвырнуть, да, это очень весело и увлекательно. Но это не говорит о сознательности. Это не признак сознательности или осознанности. Любовь – это некое качество, которое приходит у пары с годами. Когда люди все глубже и глубже погружаются в отношения, находят новые пласты в своих взаимоотношениях, находят новые грани взаимоотношений, то тогда появляется любовь. Действительно настоящая, глубокая, которая будет сопровождать людей до конца июня. И к этому тоже надо идти. И семья — это, наверное, лучшая школа для личностного и не только личностного развития. Потому что все время приходится наступать своим эгом на горло, держать удар в свои чувства, свои мысли, контролировать, управлять, учиться сознательно, учиться жить сознательно, совершать действия, контролировать свою речь. Ни в какой другой сфере нельзя добиться такой же глубины взаимоотношений. Потому что даже если вы учитесь в школе какой-то или с наставником работаете, то всегда есть интересы, всегда есть пересечение интересов. А в случае семьи у вас всегда один интерес. И это в интересах семьи, развития каждого участника. Значит, еще по качеству. Нет, про любовь все-таки еще любовь. Значит, для того, чтобы понять, что такое любовь, еще такой пример приведу, как эгрегор. Эгрегор семьи. Например, это уже слово довольно популярно, и сегодня, я думаю, все его понимают. Создается семья, и эта семья через некоторое время себя создает некий эгрегор, то есть некое материальное. Но это всего лишь слова, это все в качестве иллюстрации, в качестве примера. Создается эгрегор семьи как некая тонкая сущность. И мужчина и женщина, то есть муж и жена в этой семье, они могут получать доступ к силе эгрегора своей семьи. Для этого надо задать себе вопрос, что я могу сделать в интересах своей семьи. Таким образом происходит отречение от личных эгоистических желаний. Тогда человек, муж или жена, начинают действовать в интересах семьи. И тогда они получают доступ вот к такому ресурсу. Это вот в качестве примера. Но есть писание о том, что вот такой эгрегор в семье — это и есть любовь, как сущность, как некая сознательная сущность, которая, ну это все мистические сказки, но это помогает понять о том, как должны строиться взаимоотношения. У тебя есть что добавить?
Хорошо.
Так, если вопросы есть, значит, пишите. Хорошо. Значит, еще по поводу качеств мужчины и женщины. Значит, если бы мужчина и женщина обладали одинаковыми качествами, то в природе не было бы необходимости в том, чтобы делать их разными. Потому что природа всегда стремится по пути наименьшего сопротивления. Всегда все универсально и уникально столько, насколько это возможно. И одна и та же в природе, как говорится, функция выполняет, точнее, одно и то же явление может выполнять разные функции. Поэтому мы получаем такой богатый бесконечный мир у себя. Вот. И очевидно, что мужчине и женщине для выполнения своих функций нужны разные качества. То есть, например, женщине для того, чтобы выносить ребенка, по-любому надо терпеть. То есть 9 месяцев носить, а потом еще кормить, ухаживать. И человеческий ребенок не такой, как у животных, например, олень, олененок, который родился и сразу стал нам. И он уже готовит, пусть маленький, но член стада, то человеческий ребенок, он еще несколько лет далеко не член общества, не сознательное существо. И за ним требуется много ухода. Больше ухода, чем за другими животными. Поэтому женщине необходимо научиться пребывать в состоянии приятия все время. То есть, когда сложно передвигаться, сложнее, чем женщина бы сама передвигалась. Сложно передвигаться в состоянии беременности. Значит, поэтому женщина, которая развивает в себе качество терпения и приятия, она легко переживет этот период беременности. И потом дальнейшего воспитания ребенка. Потому что это тоже отдельный период жизни. В первую очередь в жизни женщины. Потому что так она была более-менее самостоятельно, а в случае с ребенком, в наличии маленького ребенка, уже получают совершенно другие ситуации. И мужчине не требуется в данном случае много терпения. То есть мужчина может в любой момент выйти, там, скажем, из дома или из ситуации, которая складывается, и, скажем, снять психологическое напряжение. Женщина не может вдруг раз и стать не беременной, потом опять стать беременной. Или там оставить ребенка и уйти. То есть она, ну, важно научиться терпению. Но у мужчины одно основное качество, которым должен обладать мужчина, это ответственность. То есть мужчина должен обеспечить семью, женщину, своих детей защитой как и от внешнего мира, так и от, скажем, предотвратить какие-то проблемы, которые могут возникнуть внутри семьи. То есть наводится порядок. Ну, это, не знаю, эти примеры, когда мужчина приходит с работы домой, и, значит, там все получают наказание или поощрение. Потому что мужчина в своей воле может установить порядок. Женщина слишком мягкая для того, чтобы возникла. Что-то еще. Давай ты добавишь немножко. Сильно по-мужски получается.
Уточнение насчет качеств женских и мужских. В самой сути хочу показать вам женской, чем женщина еще не то что отличается, а как бы выделяется, и мужчина выделяется, это то, что женщина для того, чтобы развиваться вот в женском теле, в женской своей сути, ей нужно проходить определенное состояние, то есть она должна быть женщиной. Вначале она рождается девочкой, ее содержит отец, он ее всячески опекает, и она сохраняет всю свою нежность, доброту к миру благодаря отцу. То есть ее состояние это вот этой нежности, жизнерадостности, жизнелюбия, она должна сохранить, донести до юношеского возраста. Благодаря вот семейному очагу, отцу, который ее оберегает в это время. Далее, когда она должна превратиться в девушку, которая будет будущей мамой, она должна научиться проявлять свою вот эту жизнерадостность к миру в виде каких-то творческих уже способностей. То есть ее мама обучает разным навыкам, она пребывает в состоянии такой маленькой богини, которая в будущем станет творительницей всего вокруг, пространства. Вот. И она учится рукоделию, она учится домохозяйствованию, она учится мудро поступать в каких-то ситуациях, и мама свой навык передает, если это идеальная ситуация. Вот. И она набирается вот этих навыков, пока молодая. Затем, когда она уже станет женщиной, она выйдет замуж, то есть отец ее передаст в руки мужа, который ее теперь будет оберегать и дальше за нее отвечать уже, за ее жизнь всю дальнейшую, она должна научиться просто смирять все свои качества, буйные, вот эти чувственные, уже будучи женщиной, будучи замужем, она должна научиться с другим мужчиной, не с отцом своим, научиться вот этому приятию, потому что муж может быть похож на отца, но может быть и совсем другой. То есть она как женщина должна вырасти, она должна научиться взаимодействовать с мужчиной. Вот это новое ее состояние, жена. Используя все свои навыки, которые мать передала ей, обучаясь новым, которые ей по ходу могут прийтись, то есть она может обучиться чему-то. И следующее состояние, которое раскрывает ее полную суть, и оно пиковым становится, когда говорят, что женщина есть женщина, а мужчина мужчина, это вот этот момент, когда женщина становится беременной. То есть когда она начинает, начинает новую жизнь и воплощает ее в мир, для нее это переходный этап от девочки до человека, до женщины, которая реально изменяет всю свою суть. То есть она начинает видеть себя совсем в роли в другой, которая преобразит ее изнутри. Она сможет на мир смотреть совсем другими глазами. Женщины, которые никогда не были матерями, они не могут говорить так же и думать, как женщины, которые стали. То есть я говорю сейчас об идеальной ситуации, когда женщина росла в хороших условиях, и ее действительно вот по ведической модели отец передал мужу, мужа не так же заботится, как отец, она рождает ребенка, будучи счастливой женщиной, понимая, для чего она это делает. Вот эти все стадии, этапы состояния она проживает осознанно в таком случае. Вот, и она может через вот этот путь, через вот эти переходы из состояния в состояние познать свою женскую суть, женскую роль. И когда она становится матерью, у нее начинает на глазах расти это дитя, и оно развивается, она может дарить ему все эти состояния, которые она накопила за юношескую жизнь, за детство, за все. Ребенок становится полноценным, он растет и развивается очень гармоничным, потому что он наполняется женской любовью, женской радостью, которую она сохранила в себе и несла вот эти годы все. И далее этот ребенок, вырастая, становясь крепче, он получает вот это здоровье психическое, физическое от женщины, которая была берегиней всей этой семьи, несла эти изначальные состояния покоя, миролюбия, умиротворения. Вот. Она передает будущему поколению, которое станет за ней. То есть она передаст все это. Если девочке, то она напрямую передаст эти состояния. Если мальчик сын, то она передаст ему образ будущей жены в виде себя. И когда уже пойдут внуки, то она сможет непосредственно следующему поколению уже внуков передать мудрость, которую она накопит за свою зрелость, за период зрелости. То есть она станет ведающей матерью, которая родила не одно поколение, вот, обрела много навыков, сделала много выводов, возможно, за всю свою долгую жизнь усмирила свой непокорный характер и может вот эту мудрость передать уже дочке, сыну и внукам. Вот это вот путь женщины, то есть в сути в ее раскрывается, в состоянии. Мужчина же совсем по-другому действует. То есть он жизнь живет не состояниями, не этапами, а борьбой с миром. То есть чем больше у него на пути испытаний, чем больше он соприкасается с какими-то событиями, уроками, тем сильнее он становится. Вот, передаю трубку мужчине, пусть он расскажет теперь о мужских качествах.
Ну, немножко откачусь назад. Это почему вопрос рождения ребенка является ключевым в понимании разницы между мужчиной и женщиной, потому что это то самое очевидное различие между мужчиной и женщиной. То есть если смотреть на мужчину и женщину, и так вот по большому, большой сути, то в чем их разница? В том, что женщина может родить ребенка, а мужчина не может. Ну, все остальное, в принципе, и мужчина, и женщина могут делать одинаково. С разным успехом, с разным результатом. Но вот это единственное то отличие, которое у них есть и которое должно быть. Поэтому не надо там создавать каких-то там путь мужчины. Мужчина, мальчик должен стать мужчиной. То есть, когда ребенок растет, и он просто растет, он находится под опекой родителей. И женщина, девочка, для того, чтобы оставаться, стать женщиной, именно женственной, она и должна быть все время под опекой, она должна быть мягкой. Поэтому она сначала опекается отцом, а потом опекается мужем. И от этого она мягче. А если женщину выпустить во внешний мир, ей надо будет нарастить корку защитную. От этого она будет получать мужские качества и терять женские качества. То же самое касается мужчин. Если мужчина находился под опекой родителей, а потом попал под опеку жены, то он не станет мужественным. Он не нарастит себе корпус. Поэтому раньше мы читаем, слышим о том, что существовали некие обряды, некие традиции, в которых мужчина, мальчик проходил обряд становления мужчиной. Но это не проходило за один день. То есть к этому готовились. И мальчика воспитывали мужчину. То есть его заставляли нарастить вокруг себя такой защитный панцирь, чтобы потом он мог этим панцирем прикрыть свою семью. И если мужчина может защитить свою семью, то он сможет защитить свой род, свой народ. И когда мы говорим о крепком народе, о крепких людях, о крепком человечестве, если мальчик не нарастил такой панцирь, он стал размазнёй, не может защитить ни свою жену, ни своих детей, ни свою семью, ни свой род, ни родителей, ни народ тем более, то мы видим это сегодня в наших глазах происходит в виде политических каких-то игр. И так далее. Поэтому мужчина для того, ну, я говорю так, что мужчина должен стать специалистом по выживанию, а женщина стать специалистом по обживанию. То есть имеется в виду, что мужчина должен уметь выжить в любых условиях, а уже женщина в этих условиях создаст красоту и ум. Но мужчине для того, чтобы научиться выживать в любых условиях, он не может накопить никаких материальных благ, материальных вещей, потому что обстоятельства все время изменчивы. Если мужчина будет стремиться выживать в условиях, там, допустим, дикого леса, это не значит, что он сможет выжить в условиях экономических. Поэтому не наличие там и умение стрелять из лука или там добывать огонь не спасет его там в случае жизни в цивилизации, где нужны деньги. Не наоборот, большое количество денег не спасет дикой природы. И большое количество денег и умение добывать огонь тоже не спасут. Вот, поэтому в какой-то момент происходит переключение сознания, скажем так, и мужчина начинает, понимает, приходит к тому, что он занимается внутренним развитием, то есть способностью все время находиться на грани неизвестности, быть готовым все время шагнуть в эту неизвестность, полную неопределенность. И шаг в неопределенность не может гарантироваться какими-то материальными там, наличиями или уже полученными навыками. Поэтому мужчина занимается все время развитием духа, просто вот по этой вот схеме, скажем так. Не накоплением материальных благ или там еще чего-то. Хотя это тоже может быть, это может быть в виде побочного эффекта. Но развитием духа мужчина все время занимается. И в семье вот, ведического толка, женщина это всегда будет понимать и всегда будет помогать в этом мужчине тем, что она ответственность и контроль перекладывает на его плечи. То есть, грубо говоря, женщина должна сесть мужчине на шею и свесить ножки. То есть перестать управлять всячески этим и контролировать данную ситуацию. Потому что в таком случае ответственность перекладывается на нее в случае управления. Ну, соответственно, эта ответственность снимается с мужчины. Вот. Поэтому, и как это связано, например, с жизнью в деревне, очень просто. То есть для многих переезд из города в деревню – это шаг неизвестный. И понятно, что женщина не может такого себе шага позволить. Вот. Только от полной безысходности. Ну, я имею в виду такая ситуация, когда такие женщины, которые переезжают, но это связано с безысходностью. Потому что, например, они теряют всю площадь в городе, им негде жить. И они поэтому переезжают из города в деревню. Или еще по каким-то обстоятельствам. Но добровольно женщина никогда не покинет насиженное место на что-то неизвестное. Только на то, что лучше. И это в природе женщин. То для мужчины изменение места жительства, шаг в неизвестность, с тем, чтобы из этой неизвестности сделать что-то лучшее, что есть уже в данный момент времени, это должно быть естественным действием, естественным поступком. Мужчина не должен бояться последствий каких-то и так далее. Он должен их научиться принимать и отвечать за эти последствия. Вот. Естественно, мужчине как все карты в руки. То есть, как сделаешь, так те плоды и пожнешь. Ну, вот такое вот. Если есть какие-то вопросы по вышесказанному, тоже задавайте. Если нет, тогда продолжим. Значит, насчет того, что кто взаимоотношения, когда пара уже сложилась, и пара живет, и хочет принять какие-то радикальные решения в своей жизни, может оказаться, что намерения мужа и жены отличаются. Например, возьмем такой пример очень. Значит, например, женщина хочет уехать за город, жить поближе к природе, мужчина, наоборот, тянется к какой-то более цивилизованной жизни, более там, современной, с современными ценностями, то такая пара начинает испытывать очень серьезные проблемы в отношениях, неизвестно, что делать. Вот это связано с тем, что в начале своего пути люди не договорились, не приняли осознанного, разумного выбора. То есть этот выбор пар был основан на, например, на чувствах, на страсть. То есть что-то вспыхнуло, люди полюбили друг друга, стали жить вместе. Через какое-то время оказалось, что у них разные ценности, разные цели. Поэтому вопросу создания семьи надо уделять больше времени, больше внимания, чем об этом нам рассказывают в книгах и в современных фильмах. Именно поэтому раньше существовал целый институт сватовства. Были люди специально, которые, говоря сегодняшним языком, были психологами, которые занимались вопросом подбора пар. И тогда не было таких разговоров типа, по любви или не по любви, в том плане, что была ли страсть между этими людьми или не было. И сегодня это подается как железные механические отношения. Так, типа, сказали молодой девушке выйти замуж, и она пошла. И вот она бедная, несчастная, живет без любви там, и так далее, и так далее. Но это все взгляд через призму современных, уже искаженных ценностей. Потому что мы не можем вернуться назад и точно посмотреть, что и сказать со стопроцентной уверенностью, что 100% женщин страдали, или там 100% мужчин все время приносили женщинам какой-то вред или там унижение и так далее. Поэтому надо помнить о том, что пропаганда работает, и она заставляет нас думать искаженными категориями. Добавить?
Хочу добавить насчет вот этих семейных отношений без страсти, без любви. И что значит, что женщину отдавали замуж без любви? Не по любви, а по договору. Действительно, это на самом деле не так, как кажется, что ее просто отдали в рабство, и она там по принуждению сидит у мужа, он делает с ней что хочет, и она, бедная, страдает. На самом деле, чувственность у женщины очень высоко развита. Она может проявить себя по отношению к любому человеку на очень высоком чувственном уровне. То есть она может себя влюбить в кого угодно. Она может проявить свои самые лучшие качества кому угодно, только всего лишь перенаправив свое внимание на что-то лучшее в других людях. Вот это ее и самое большое достоинство, что женщина может увидеть, прочувствовать и передать это состояние восхищения, любви, радости кому угодно, только если она носительница сама этого. И поэтому говорить, что женщину отдали замуж, она там несчастна, но отчасти это ее тоже вина в том, что она несчастна. Она может сделать мир лучше в любом месте. Это ее задача. Она носительница добра и любви. Если она наполняется этим, вот есть такой пример, что женщине для того, чтобы быть в хорошем настроении, ей нужно чаще бывать на природе, в красивых местах. Для чего этого делать? Чтобы женщина наполнялась красотой. Она впитывает кожей, умом, сознанием, телом, всем. Она полностью всем впитывает красоту. А потом она становится носителем этого. И она потом сама отдает эту любовь вовне. То есть она может выбрать себе объект, кому она передает. И уже тогда она становится вот этим вот сосудом с теми чувствами, которые вот она накопила. Если там негативных чувств много, то, конечно, она будет негативностью всем. Если много очень радости, любви, она будет источать эти чувства. Поэтому говорить, что женщина в плане чувств унижена, это, конечно, очень неоднозначно. И второй момент, то, что в семье очень контрастно выглядят мужские, женские взаимоотношения именно в природных условиях. В городе это очень смазано. Там много обязанностей могут выполнять оба пола и даже дети. То есть там перемешано все в городе. Легко все заменяется деньгами, то есть любые услуги проплачиваются, и женщина может работать, и ребенок, и муж, и кто хочешь, и бабушка, и дедушка, и все оплачивают свои услуги. То есть там все проще гораздо, там нет вот этой сексуальной, половой вот этой контрастности, разницы. А вот когда вы живете в деревне или в узком кругу, сообществе, где каждый должен четко выполнять свои обязанности, то тогда обязанности мужчины четко ограничены грубой физической работой. Например, там поколоть дрова женщина может, но она потом целый день будет лежать, и с нее никакого толку. А вот мужчине как раз это только в силу идет, он только крепче от этого становится. Принести воды, что-то тяжелое по строительству сделать, это все только укрепляет мужчину, делает его еще более выносливым и ответственным. Женщина же наоборот. Она может делать мелкую, плавную работу, которая требует длительного выполнения и монотонного, и каждодневного выполнения. То есть такую рутину типа уборки, приготовки пищи, мойки посуды. И ее не задолбет это как мужчину, потому что она, ей не нужна цель. Она делает это потому, что у нее состояние бытия больше присутствует. То есть для нее важно выполнять какие-то мелкие процессы, которые не утомляют. И каждый день, когда вот будет четкий и настроенный, женщине легче подстроиться, чем каждый день думать о какой-то высокой цели, которая высасывает из себя все силы и все чувства. Поэтому вот эта вот природная жизнь, когда женщина есть дом, участок, где она реализует все свои возможности и все свои творческие способности, как хочет, и в помощнике ей муж, который может сделать все сложное, чего она сама не может сделать. А для мужа женщина – это очаг, в котором он может облегчить свое внутреннее существование, свою тоску, наполниться любовью, быть обогретым, чтобы потом завтра снова выйти в этот мороз и принести из лесу там тоже бревно или сходить далеко в магазин, где этот магазин за 3 километра от дома. То есть вот такие вот четкие разграничения, на которые согласны оба, и мужчина, и женщина, и им вот эти разграничения как раз каждому и облегчают жизнь. Вот это важно понять, что наименьшее, требующее наименьшего сопротивления, оно и более жизнеспособно. И в результате, если пара идет вот по пути гармонизации отношений, они в результате своих длительных отношений семейных, они выйдут вот именно на простой и очевидный путь. Когда мужчина занимается чисто мужскими обязанностями, женские обязанности выполняет только женщина, и у них не будет на этот счет споров. Вот это все.
Немножко так на более высокий уровень поднимись. Удача общества, ну вот много сейчас философских существует, там учений, течений. Ну, конечно, в большинстве случаев мы это все не знаем, не слышим, не считаем, не видим, но мы видим результаты этих философских учений в каких-то произведениях, в каких-то конкретных решениях, в том числе политических решениях, экономических даже решениях. Но задача любого общества – это помочь каждому человеку стать полноценным человеком, проявить себя, раскрыть себя. И общество, которое не выполняет такой задачи, оно обречено просто на вымирание. И это, ну, не буду приводить примеры, но они есть, они в истории есть, и те, кто способен увидеть перспективу сегодняшнего дня, там, на Западе, все это увидит. Но раскрывание своей, помощь в раскрывании сути, это не потакание слабости. А может быть, чаще всего это даже наоборот. И в чем-то политический строй, который, ну не только политический, общественный строй, который нам неприятен, неприемлем, он может быть и будет более способствовать развитию человека. Ну, например, сегодня идет пропаганда, вот, связанная с сексуальными взаимоотношениями, и вопрос девственности не придается ему того значения, какого придавалось раньше. Считается, что этот вопрос хранения себя до брака, это некий атеизм, от которого следует отказаться, и все это уже, там, будем говорить, христианские предрассудки и так далее. Но на самом деле этот вопрос психологический. И даже скорее философский. Каждого человека индивидуально. Хотя сегодня это всего лишь говорится о том, что это физиология. Вот хочу предложить посмотреть на эту тему именно с точки зрения вот, философского, мировоззренческого. Девственность, ну, кроме того, что сейчас придумывают разные мистические свойства этому вопросу, типа там филигонии и так далее, законы Рита, может, вы слышали. Это все тоже попытки делать акцент на этом вопросе. Потому что сохранение себя до брака это скорее символ, символ намерения, символ сил. То, что человек действительно намерен создать семью и создать взаимоотношения. И поэтому он сознательно держит себя в руках и не поддается на различного рода провокации, которые все время будет подсовывать окружающий мир. А сегодняшний мир, так это просто одна сплошная провокация в этом вопросе. И поэтому люди, которые придерживаются принципов там, чистоты, хранения себя до брака, они выглядят вообще как какими-то устаревшими мамами. Но на самом деле это именно вопрос мировоззренчества. Конечно, просто очень сложно потом людям, которые встречаются, собственно, определить что-либо как залог своих намерений. То есть, если раньше, там, 200 лет назад, ну, предположим, как оно было, достоверно не можем знать, но встречается пара, и они спрашивают там, друг у друга, да, то есть, там, первый ли я у тебя, первая ли я у тебя, и этот человек навсегда остается, скажем, в сердце женщины, потому что и женщина, и мужчина, которые уже с опытом, могут подтвердить, что первый все-таки это всегда первый. Вот. А все остальные это уже все остальные. И вот этот вот символ, который передается, он имеет большое значение. И когда встречаются, живут люди, которые, у которых были до создания семьи другие партнеры, то представьте себе, эти все партнеры живут с вами. То есть все время, когда вы о ком-то говорите, все время есть какое-то присутствие других людей. Это просто в сознании, там, это просто может проявляться в виде каких-то там упреков. Ну, просто так, на ровном месте. Там, а, вот помнишь, у тебя там 100 лет назад ты была молодой, у тебя там был ухажер, там, и так далее. Вот. Поэтому, если пара готовит, если ребенка готовит к этому родители или общество, к этим пониманиям, мировоззренчеству, то есть прививают ему этот комплекс культуры, то человек может избежать этих ненужных споров и ненужных трудностей в взаимоотношениях в семье. Добавишь?
Хочу добавить насчет чистоты до брака, чем она важна для будущих взаимоотношений в семье. Когда женщина или мужчина четко решили, что они выберут себе одного единственного на всю жизнь, то и критерии подбора будут у них очень высокие. Это во-первых. Во-вторых, когда человек стоит против страстей своих внутренних, стоит против внешних соблазнов, он несет в себе символ вот этой высокодуховной силы, которая потом перекочует в семейные взаимоотношения в виде терпения, выносливости, смирения, покорности, когда человек сможет терпеть чужие недостатки, понимая, что у него куча своих недостатков, он сможет легче и мягче переносить повороты судьбы, он сможет увеличивать свое благочестие за счет накопленного до брака вот этого, вот этой чистоплотности, когда человек несет вот эту чистоту в семью, то он эту же чистоту передаст своим детям, которые будут расти здоровыми и крепкими за счет вот этого потенциала накопленного. То есть, если брать мистическую эту телегонию даже, просто чисто на словах, и представить, сколько было союза у мужчины и у женщины до официального брака, у них потом появляются дети, то все эти, в кавычках, там, болячки или заблуждения, или мировоззренческие установки, которые были у их предыдущих всех партнеров, они перекочуют в их сознание, даже если не по телу, они не в теле останутся, а они будут в сознании, они будут помнить ошибки свои, они подсознательно, если они не работают со своей личной историей, со своими всеми привычками, они несут все это в будущую семью, и этот образ вот этих всех предыдущих взаимоотношений, он просто передается будущим поколениям. И будущее поколение принимает это как должное, они не берут, они не делают выводов, дети никогда, они видят в нас, в родителях, богов, которые все им передают в чистом виде. Они даже иногда шуток не понимают каких-то, они все это принимают серьезно, как модель поведения. Потому чистое отношение до брака – это залог будущей крепкой семьи, как основа, как фундамент для будущего развития рода. Если у людей стоит такое намерение иметь крепкий род, крепкую семью, крепкие устойчивые отношения в семье, не просто в одной семье, а и между родственниками, то чем чище отношения до брака и во время брака – и с детьми, тем крепче вообще род становится человеческий. Это тоже очень важно понимать, что когда женщина с мужчиной понимает, куда они идут, когда они понимают важность своего положения, что мужчина родился мужчиной, он обязан выполнять свои именно долги, свои поступки совершать, а женщина понимает, что она родилась женщиной, она должна максимально полно раскрыться в этой сути, то они тогда могут создать некое третье качество, которое будет сверх их этих двоих качеств. И оно передастся в виде детей или в виде какого-то интересного посыла в мир. Или просто укрепление рода.
Сегодня есть в мире взаимоотношения такой логический парадокс. Люди заняты поиском идеального партнера на всю жизнь. Но при этом они хотят попробовать эти взаимоотношения. Ну, попробую вот этот парадокс объяснить. То есть, если я хочу найти в себе жену навсегда, то я должен взять одну жену и жить с ней всегда. А если я беру ее для того, чтобы попробовать, это предполагает, что мы расстанемся. И то же самое касается с другой стороны. Если женщина ищет себе мужа навсегда, и она берет мужчину для того, чтобы его попробовать, то разве вы не видите в этом парадоксы? И люди меняют партнеров, ищут идеальную любовь, идеальные взаимоотношения, пробуя, тем самым отказываясь, ставя крест на этих взаимоотношениях. Потому что когда люди встречаются и говорят, ну давай попробуем жить вместе, это значит, что мы сейчас попробуем и не будем потом жить вместе, а может будем. Создается неопределенность. То, допустим, для мужчины такая определенность, это в принципе 50%, 50 на 50, для женщины это значит 99% нет. Потому что любая неопределенность для женщины это категорически неприемлемая ситуация. И поэтому, добавлю такой еще момент, что женщина всегда выбирает. Хоть что бы там ни говорили, но женщина выбирает, с кем она будет. Мужчина выбирает. Мужчина не выбирает, кем он будет. Мужчина выбирает, кого он будет защищать. А женщина выбирает, с кем она будет жить и кого она будет наполнять своим качеством, своей любовью. И вот так вот люди бегают в этом логическом парадоксе, не понимая даже, не осознавая того, что они делают, получая тот результат, который мы видим все время.
Продолжу насчет вот этих перебежек от одного человека к другому уточнением, что, как правило, что случается, когда мы бросаем одного человека, бежим к другому? Мы просто по ряду причин это делаем. Первое, это нам этот человек почему-то перестал нравиться. Это раз. То есть он нам наскучил, он какой-то стал неприятный, и куча у него недостаток появилась. Второе, это то, что появился кто-то новый, кто более привлекательный. И мы начинаем на него смотреть с новой страстью. То есть этот уже неинтересен, и на фоне появляется что-то очень красивое, и нас это манит. И в-третьих, наверное, самый для меня, по крайней мере, очевидный и с некоторых пор очень важный момент, это то, что мы просто в современном мире перестали обращать на такое явление в жизни, как развитие себя и своих лучших качеств, и работа вот над своими худшими качествами. Мы уже на это не обращаем внимания. В силу вот этих вот привлекательных всяких услуг и развлечений, которые в городе присутствуют и в очень большом количестве, которые отвлекают нас от смысла и от сути жизни, мы часто просто прыгаем с одного удовольствия на другого, и это уже стало частью нашей жизни, мы также прыгаем с одного человека на другое. То есть нам это нравится, игра, мы в эту играем. Нам нравится этот человек, мы с ним играемся до тех пор, пока он не перенравился. А о таких понятиях, как каждодневная усидчивость над своим скверным характером, над своими ошибками, выводы делания, выводов, анализ своей жизни – почему я неприятен этим людям, почему мне наскучил этот человек, что во мне такого, что мне перенравился этот человек, хотя в нем ничего не изменилось. Люди на самом деле не изменяются. Изменяется наше отношение и видение их в определенных ситуациях. И поэтому проще сменить себе нового партнера, как новую одежку, чем изменить что-то в себе, потому что волевых усилий на это не хватает, ввиду того, что мы уже потеряли чистоту свою и веру в себя самих, начиная искать вот этого нового и нового партнера. Нам кажется, что каждый новый партнер – это наша ошибка, наша ошибка. Чем больше у нас накапливается ошибок, тем меньше сил у нас остается для новых отношений. И потому сил для развития внутренних качеств, для изменения себя, для изменения своего разума и укрепления его у нас уже не хватает. И поэтому модель поведения, когда лучше сменить внешнее, лучше сменить человека, сейчас очень популярна, потому что для этого не нужно много усилий. А людей на планете, как мы знаем, очень много. Найдешь кого хочешь. Но вот, к сожалению, самый большой недостаток это в том, что и век наш быстро очень кончается, жизненный век. Мы ничего не успеваем сделать, не простроить ни отношений, ничего. И к тому же еще и куча ошибок накапливается, которые к старости выглядят уже в виде каких-то старческих маразмов, и решить их уже никак нельзя. И, как правило, долгих отношений сейчас у людей из-за этого и нету. То есть мало кто старается разумно строить свои взаимоотношения в семье на договоре, на взаимном усилении, больше все строится на страсти.
И часто люди, которые начинают пробовать вместе, пробовать строить отношения, они не полностью себя отдают друг другу. Они не полностью, они немножко оставляют про запас. Потому что есть же риск инвестиций, так сказать. И как раз вот этого, что они не додают друг другу, на самом деле не хватает. То есть то, что каждый в паре немножко зажал на всякий случай, на будущее, вдруг там что-то случится, неважно что это, или это чувств чуть-чуть не додал, или это там, каких-то материальных там, вещей, благ, берег. Вот как раз вот этого и не хватает. Всегда вот это остается 0,0001%, который мешает построить правильные отношения. Правильные, полные, которые будут способствовать личностному развитию. Вот такой у нас сегодня получился вебинар. Вот. Еще некоторые рекомендации.
От женщины рекомендации, возможно, женщинам и, может быть, даже всем людям, кто хочет строить здоровые отношения, крепкие, семейные. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была долгой с одним партнером, то есть вы выбрали уже человека, и хотите, чтобы эти семейные узы у вас были крепкие на долгие годы, старайтесь обращать больше внимания на свои недостатки. когда общаетесь с этим человеком, прощайте его, старайтесь больше прощать, и себя тоже, потому что мы все абсолютно не идеальны, мы выращены в ошибках так же, как наши родители. Мы много чего не знаем, много знаний мы можем получить, если будем ими интересоваться и изучать их. Старайтесь больше прислушиваться к тому, что другой человек хочет, и найти этот отклик у себя внутри. Возможно, у вас больше любви и больше смирения есть внутри, чем вы даже думаете о себе. Иногда в ссоре или в чем-то надо чуточку дольше потерпеть, на одну секундочку. Увидите, что вы сильнее станете в этом плане. И вы увидите, что эта ссора пройдет. И надо понимать, что любые отношения, как бы идеально они со стороны не выглядели, они всегда имеют внутри испытания. Какие бы семейные пары вы не видели с долгой жизнью, вы, если даже спросите у кого-то, и у них тоже были этапы, когда им было очень трудно. Но то, что они друг другу в этот момент, они друг от друга не отвернулись и не ушли друг от друга, вот это их сделало сильнее. Каждый этап, когда хочется уйти, отвернуться и разойтись с этим человеком, это этап новый, который вас поднимет на новый уровень. На новом уровне появятся новые вопросы. Поэтому старайтесь быть внимательны не только к другим, но и к себе, и ко всему окружению. Делать выводы, всегда делать выводы более созидательные, чем раньше. Все, прощаюсь с вами, спасибо всем.
Спасибо, всего доброго. Вопросы можно найти у нас. Вопросы можно задать нам в личку или ВКонтакте, Вадим Трофимов. Или на форуме интересно.ком. Спасибо еще раз, всего доброго. Желаю вам построить крепкие взаимоотношения. До свидания.